Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь в этой студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня мы пообщаемся в течение этого часа с Юрием Рязановым, известным российским бизнесменом, совладельцем завода «Ростельмаш». Напомню, что это крупнейшее в России предприятие, которое производит сельскохозяйственную технику. Юрий Рязанов также продюсер, поэт. Здравствуйте, Юрий Викторович.
Здравствуйте, Алла, Алексей. Очень приятно.
Наше досье.
Юрий Рязанов родился в 1970 году в городе Миассе Челябинской области. Окончил Московский физико-технический институт. Соучредитель и вице-президент компании «Новое Содружество». Совладелец завода «Ростельмаш». Руководитель фонда «Наши дети». Президент международного кинофестиваля семейного кино «Вверх». Продюсер анимационного фильма «Муром. История Петра и Февронии».
Вот мы, когда вас сейчас так представляли, через запятую назвали довольно большое количество ваших
регалий,
да. А вы сами себя в первую очередь кем ощущаете? Вы предприниматель, и продюсер, и даже телеведущий в какой-то мере?
Ну, конечно, деньги я заработаю как бизнесмен, но кроме денег, наверное, есть другие составляющие. Если как личность, как вот самовыражение. Конечно, больше всего я самовыражаюсь в стихах. Мне нравится писать сказки для детей. Я беру такие сказки, как «Золушка», «Русалочка», «Снежная королева». И, обращаясь к оригиналам, к тому же Андерсену, братьям Гримм, я доискиваюсь до их глубинной сущности, потому что в сказках заложены, знаете, фундаментальные истины. И эти сказки, вообще говоря, невозможны без Бога. Так получилось, что эра коммунизма, она из сказок, из той же «Русалочки», и с той же «Снежной королевы», они убрали понятие Бога. А вот если прочитать это в оригинале, по-английски, конечно, Андерсен – это писатель голландский, я не говорю, что я прочитал в оригинале по-голландски, переводные на английский язык, все равно там было очень много божественного. Это и Герду, и ангелы спасали. И вот я попытался в своих произведениях именно восстановить справедливость того, чего не хватало. Ну, кроме этого, так получилось, что я пишу и стихи. Стихи более серьезные, про святых. Есть стих про Георгия, моего великомученика, есть стих «Вера, надежда, любовь». Меньше работаю в прозе. Вот, как ни странно, многим кажется, что проза легче. Нет, проза вот для меня идет тяжелее, потому что там нет права на ошибку. Там и исторически. А в стихах там даже и у Пушкина, и у Лермонтова, для того, чтобы была рифма, и немножко меняли. Где-то ударение меняли, где-то правописание меняли. Знаете, и поэтому...
Самый распространенный пример – это «Пламень». Но это уже вошло в русский язык.
Где-то, получается, понравилось, вошло.
Это вошло в русский язык, потому что, как знаете, говорят, поэт же, он не столько сочиняет, сколько настоящий поэт вспоминает. Вспоминает, потому что это как будто бы стихи, которые уже существовали, во всяком случае, если мы Евгения Онегина берем вот эту совершенную форму, невозможно же представить то время, когда этого романа в стихах еще не было. Но вместе с тем Пушкин его создал или записал то, что ему было послано свыше. Понимаете, при том, что прилагал к этому колоссальный труд, если посмотреть его черновики, как много там вариантов, исправлений, какая-то вообще кропотливая была работа, которой было посвящено огромное количество времени. Сколько лет?
Эта поговорка такая была в свое время. Приличный человек не может прожить жизнь без Достоевского. Да, вот и Пушкину скажите.
Хороший, да, действительно, аргумент.
Поэтому вопрос, кем я себя ощущаю, это сложный вопрос. Во-первых, наверное, все-таки я себя в первую очередь последние 7 лет в первую очередь ощущаю себя христианином, православным христианином. Как-то это пришло не сразу. Я покрестился в 27 лет, а вот так, чтобы вот уже свою жизнь все чаще и чаще сверять именно с заповедями Божьими, это, наверное, пришло вот после 40.
А вы тогда, когда покрестились, вы уже бизнесом занимались в то время ведь?
Да. Я начал бизнес сразу после физтеха, я закончил МФТИ.
Физиков в лирике в итоге?
Ну, как-то вот все-таки из физиков сначала в бизнесмены. И я все-таки этот себя крест не снимаю. Это серьезный крест. Это зовут Руслимаш, я совладелец. Естественно, мы сегодня проводим реконструкцию завода, ставим и новые модели комбайнов. И сегодня, в этом году, трактор будет из Канады, новая модель ставится. И этот, значит, миссию...
Ну, картинка с выставки. Я часто бываю на различных сельхозпредприятиях, ну, по крайней мере, рядом с ними оказываюсь. Вижу там огромное количество каких-то новых сельхозмашин, и мне кажется, что это... Ну, что-то такое импортное, потому что наши вряд ли бы такую штуку могли сделать. Потом обхожу его с другой стороны посмотреть, что же на нем написано. Написано на нем «Россельмаш».
Ну, спасибо за комплимент. Сегодня наша техника, ну, не уступает аналогам и по там, наработке на отказ, и по, ну, по основным параметрам, кроме цены. Цена у нас... благодаря курсу доллара и благодаря тому, что мы в России в 2-3 раза более конкурентоспособные.
Юрий Викторович, а можно задать вам личный вопрос? Вернуться к этой теме, когда вам 27 лет, и вы принимаете решение, что нужно креститься. А почему вдруг? Как это так? Это же, ну, мне кажется, что это же ведь и есть самый такой интересный, может быть, такой трепетный момент, очень личный. Вы меня простите, если я в какую-то тему внедряюсь, куда лучше не стучаться, но извне. Но это было бы очень здорово, как такое свидетельство, что...
Вы знаете, очень простой у меня путь был к вере, поэтому как бы у меня было два этапа, может, 27 лет и вот 40 лет. Первый путь, просто у нас три партнера в бизнесе, это Дмитрий Александрович Удрос, Константин Анатольевич Бабкин, и вот брат партнера Бабкина, Константина Анатольевича, ушел в монахи и часто приезжал к нам, часто над нами посмеивался, говорит, какую-то ерунду занимаетесь, какие-то деньги считаете. А мне было с ним
Ничего
интересно.
Ничего себе, вы крупным бизнесом занимались, он говорил, что это ерунда?
А мы над ним посмеивались. Что-то там ходишь, там нищий, там, и что-то непонятно. Вроде закончил МГУ, физфак МГУ, а подался в монахи.
Ну, в общем, нормальная такая ситуация.
Да, и мы друг на другом посмеялись, потрунивали как-то вот. Как-то. И вот так вот я и пришел к вере, потом я стал более серьезно к каким-то вопросам относиться. Он такой был очень серьезный. И в итоге я сказал, отец Мефодий, или Михаил, отец Мефодий, покрести меня. Он говорит, нет, подожди, ты вот прочитай Библию, Евангелие, выучи «Отче наш», походи в храм. Я говорю, а как же я некрещенный пойду в храм? Ничего, постой там в уголке, понравится тебе. И вот это такое как бы испытание длилось полгода. Я полгода этим занимался, прочитал Евангелие, выучил, ну, «Отче наш», какие-то Богородицы, самые основные молитвы, походил в храм, и потом как-то само собой получилось, что я принял Святое Крещение. 27 лет.
Само собой. Ну, вообще-то, вы знаете, ведь это же такое время было, когда это решение совсем нетипичное для молодого человека, который занимается бизнесом в 27 лет, и в то время, когда, ну, такие лихие деньги, что ли, в стране, и все так легко и просто получается, и вообще море по колено.
Но мне кажется,
и ощущение, что ты стоишь на вершине мира, и что тебе все доступно, и вы в такой ситуации, понимаете, ведь мне кажется, что такие вопросы, они возникают, когда есть какой-то запрос внутренний.
Ну, наверное, я попал, как вот это, наверное, был 97-й год, может, 96-й. Как-то для меня это вот легко прошло, это вот процесс. Ну, наверное, я правильно приготовился. А потом много делается по молитвам. Слишком была сильная молитва вот этого человека, отца Мефодия, брата моего партнера, и он реально... Вот я сейчас это понимаю, что по молитве другого человека, а если он как бы и не родственник, и просто знакомый, а искренне молится, серьезно, это очень много может сделать молитва. Ну, если вот вернуться, может быть, к моему творчеству, чтобы примерно. Вот я изложил 10 заповедей в стихах. Если разрешите, буквально вот я представлю, как это было. Написал буквально за 10 минут. 10 заповедей. «Не укради и не блуди, отца и матери почитай, в храм Божий чаще приходи, добра чужого не желай, верь только в Бога одного, чье имя в суе не болтай, в суде не лги ты ничего и никого не убивай, себе кумира не создай, живи, молись и созидай». Вот так вот у меня вот 10 заповедей легли в стих. После того, как я пообщался с Петром Николаевичем Мамонтовым и посмотрел фильм «Остров», я сел в самолет и, ну, наверное, минут 15-20 вот этот стих родился, я его ниоткуда там особо не вымучивал, там вот легла рифма. А почему я стал общаться с Мамоновым Петром Николаевичем? Потому что мы проводим кинофестиваль семейного кино «Вверх» в Ростове. И пытаемся найти хорошие отечественные фильмы, семейные. И, наверное, большая проблема, что таких фильмов в этом веке, хороших, именно семейных, становится, мягко говоря, мало. Даже фильм «Остров» трудно назвать поистине семейным фильмом. Он хороший фильм, понятно, что он нравственный.
Но он просто другого жанра. Это, скажем так, семейное кино – это же всего лишь одно из направлений в хорошем качественном кинематографе, который может быть. И там, пожалуйста, «Остров» – это фильм «Поиск». Мне кажется, это про поиск, про что-то очень важное, про встречу человека с Богом. Это не обязательно должно быть семейное кино. Это может быть просто фильм, на который человек приходит там либо со своими любимыми, да, людьми, либо приходит сам и с вопросом, а с каким-то внутренним вопросом очень важным к себе и к Господу Богу. То есть это же не обязательно должно быть именно так, что вот обязательно всей семьей построились, взяли детей, даже если не хотят,
а
и всех повели.
Что такое семейное кино вообще? Ну вот, например, в советском понимании семейного кино, мне кажется, что есть какая-то классика, которая осталась, и я думаю, что останется уже на века, да, по крайней мере, у нас в стране. Операция, ну, какие-то гайдаевские комедии, например, да, но ведь никто же не может их обвинить в том, что они не семейные. А вот сейчас есть такие фильмы?
Ну, вот мы проводим фестиваль семейного кино «Вверх» именно с той целью, чтобы подчеркнуть, что такого, таких фильмов мало. Нужны они или нет? Наверное, вопрос однозначный – нужны. Потому что это одно из хороших мероприятий, что может сплотить семью. Совместный просмотр фильма. Либо поход в кино, либо как-то вот у экранов телевизоров. Таких фильмов мало. Часто фильмы такие, где время от времени хочется отвести глаз от экрана. И хочется сказать там, своему малышу: так, а вот здесь сходи, принеси там бутерброд с кухни. Все понятно, о чем я имею в виду. Фильмов мало. Но мы находим, пропагандируем. В этом году у нас было 10 фильмов представлено. Если я вам скажу название, вы ни одного этого фильма, скорее всего, не видели. Это другая проблема. Есть хорошие фильмы, семейные, детские, но до конечного потребителя они сегодня не доходят.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у радио «Вера» у программы «Светлый вечер» сегодня известный российский бизнесмен, продюсер Юрий Рязанов. Вы говорите, что не доходят до широкого зрителя определенные фильмы, важные, которые, наверное, многим хорошо было бы посмотреть, но почему они не доходят? Может быть, в них заложен какой-то, ну, скажем так, религиозный посыл, что кому-то может показаться в корне неверным. Если мы говорим о семейном кино в широком понимании этого слова, да, то это, наверное, фильмы, которые должны быть интересны всей нашей многонациональной, многоконфессиональной стране.
И они еще должны соответствовать той планке мастерства, которая все-таки необходима для того, чтобы мы говорили о качественном кинематографе. Это тоже важно.
Теперь мое мнение. Разрешите?
Угу, конечно.
Я как сельхозпроизводитель, машиностроитель. Ситуацию хотел бы сравнить именно с машиностроением. Если бы 10 лет назад или 15 лет назад мы так же бы, как вы, рассуждали бы по легковым автомобилям, то у нас бы сегодня не было бы ни «Жигулей» бы не было бы, ни «Газели» бы не было, ни «КамАЗа». Потому что, конечно, любая иномарка, «Тойота», «Мазда», они лучше, качественные, и им проще. Поэтому мы что сделали? Очень умно. Мы загородили пошлинами рынок отечественного автопрома. И поэтому сегодня у нас есть «Жигули», есть «Газель», есть «КамАЗ». Они «УАЗики», «Патриот», они есть. Потому что мы загородили пошлинами.
А качество?
Качество.
Да, это же главный вопрос.
Нет, внимание. Если мы говорим о... На рынке приходит, кроме качества еще есть цена. Цена и качество. Понимаете?
Ну, вы говорите как производитель, а я в данном случае как потребитель. Поэтому...
И я как потребитель.
Вот вы когда приходите, вы иногда спрашиваете, а сколько это стоит? Вот не как здорово.
Нет, я, вы знаете, я как женщина даже спрашиваю, не сколько это стоит, а что мне с этим делать? Что я с этим буду делать? Если я это буду, если это будет у меня, то что я с этим буду делать, если
вот Алла, да, к примеру, да, вот если что-то случится, она же не полезет под капот, она же не будет крутить гайки, а где-нибудь в 300 километрах от Москвы встанет на обочину и не будет понимать, что происходит и к кому обратиться.
Тем не менее, несмотря на протесты по качеству, мы с Россией... сохранила завод «АвтоВАЗ», завод «УАЗ», завод «ГАЗ». Они сохранены благодаря именно пошлинам. Хотим мы этого или нет? Конечно, потребители говорят, мы хотим дешево и качественно. Но потребитель, он ходит на работу. И он ходит на работу на заводы российские. Понимаете? Замкнутый круг.
И... Не только. У нас сейчас много зарубежных заводов открыли свои филиалы в разных регионах.
Потому что им выгодно пошлины, и поэтому мы заманиваем, создаем условия для той же «Тойоты», для того же «Форда» создавать продукцию в России. Вот та же самая ситуация должна быть в нашей киноиндустрии. Сегодня мы полностью, полностью открыли рынок импортным менеджерам, Голливуду, ну, и их...
Да, ну, это не вчера произошло, это уже 30 лет почти.
Франция? Почему Франция сильна киноиндустрия? Потому что они поняли, во-первых, что это нужно. Ведь сейчас вообще стоит вопрос, а нужно или нет вообще киноиндустрия в России? Ну, смотрите советские фильмы. «Бриллиантовая рука», там... «Неуловимые приключения», этих «Мстителей». И все, и не нужна киноиндустрия. Вот вопрос, наверное, может быть, к вам. Нужна она? Нужна,
да,
вообще советская
киноиндустрия? Да, но... И вот здесь я, ну, не то чтобы не согласен.
Очень важно, кто пишет сценарий, кто снимает, кто стоит вообще во главе
я
всего этого
прихожу
процесса.
Я прихожу в кинотеатр и вижу, что половина фильмов из афиши, они наши, российские. Но тут вопрос качества. Насколько они смотрибельны, извините за это слово, насколько их вообще можно показывать. Вот идут два фильма, они примерно по одному сценарию, возможно, российский, это франшизный. Они один американский или английский, а второй наш. Они очень похожи, но наш по всему не дотягивает. Я не говорю о том, что наше кино плохое. У нас снимается достаточное количество хороших, качественных фильмов. И их тоже показывают, иногда не показывают массовому зрителю. Иногда просто катают по фестивалям. Но при всем при этом массовое кино, которое доходит до широкого зрителя, которое с одинаковым успехом показывают и в Москве, и в провинции, оно, к сожалению, в 70% случаев просто до своих западных аналогов по качеству не дотягивает.
Пока мы не поймем, что рынок киноиндустрии нужно защищать, не просто там чем-то, а именно серьезными налоговыми барьерами, то ВОЗ будет и ныне там.
А вы не боитесь, что просто хлынет огромный поток некачественного российского кино? Оно и так уже есть, а будет еще больше.
Все будет как в автопроме. сначала это будет «Жигули», которые ломаются, но через 2-3 года будет некая финансовая подушка.
Но ведь нет «Жигулей». Есть
Рено Ниссан. Тут дело просто не только в финансах. Здесь еще вопрос в сознании, в том, что есть ли художнику что сказать. Идет ли он каким-то путем своего поиска, или он какие-то другие вещи отрабатывает, занимаясь киноиндустрией. Вот это, мне кажется, важно.
Вот вы сказали сейчас слово очень серьезное. Киноиндустрия. Понимаете? Киноиндустрия подразумевает того, что если человек что-то сделал, он должен получить обратно, ну, вложил деньги, он должен получить деньги обратно. Тогда это будет индустриальный подход. Сегодня у нас остались только те люди, то есть энтузиасты. Энтузиасты, которые на одном энтузиазме против серьезной армии, вот именно американской армии, серьезной киноиндустрии, это как вот биться, знаете, против танков стальных с помощью, каким-то меча там.
Да, но у нас в советское время тоже была киноиндустрия, ведь никто с этим не будет спорить, она была, и производилось огромное количество хороших фильмов, но при этом далеко не каждый был хорошим. И огромное количество фильмов о счастливом быте, да, как пел Шевчук, они, честно говоря, просто вот вышли на экран, их показали по всем кинотеатрам Союза, и они канули в лету. И мы о них даже знаем только специалисты.
Алексей, очень хороший пример, отличный пример. Вот если вернуться к советскому, к советской киноиндустрии, рынок российской идеологии был полностью, полностью закрыт от влияния Запада. Какой бы хороший фильм ни выходил, была и цензура, там, мы ее вырезали, и было, я думаю, лимит. Там, мы держали, наверное, 15-20% импортного, потому что Советский Союз себя уважал и уважал будущее.
Нет, там по другим причинам был лимит. Там нельзя было, так сказать, допускать западную пропаганду в сознание советских граждан. Поэтому там жестко были лимитированы очень самые разные проявления западной культуры. Но не в этом дело. Вы лучше расскажите о том, что происходит у вас на фестивале, и какие фильмы больше всего интересуют лично вас.
Меня как бизнесмена интересует, в принципе, подход вот индустриальный в этом вопросе. И я пытаюсь с помощью каких-то вот этих вот огоньков, каких-то вот этих вот всплесков искать хорошие фильмы. Ну, я скажу, вот фильм, например, «Призрак» хороший, где в главной роли Семен Трескунов. Федор Бондарчук его снял. Когда, конечно, есть такая вот серьезная личность, как Федор Бондарчук, я думаю, фильм как-то вышел на окупаемость. Есть фильм другой, «Путевка в жизнь». Я думаю, вряд ли вы о нем слышали. Фильм очень хороший. Очень хороший. Там в главной роли Илья Плисов, студент или выпускник Суворовского училища. Сейчас где-то заканчивает Суворовское училище. Очень хороший, красивый фильм. Я советую всем его поискать, посмотреть. Еще раз скажу, «Путевка в жизнь». И вот у этого фильма проблема. Несмотря на то, что он очень хороший, собрал множество призов, он сегодня терпит убытки.
Ну вот «Призрак» — это действительно хороший пример хорошего семейного кино. Но ничего нового. Это тот же самый Голливуд. И в Голливуде Голливуд производит таких фильмов, как «Призрак», десятками в год. А он неплохой, и тут не поспоришь. Но он ничего нового не сказал. Просто такая действительно хорошая семейная там комедия с элементами драмы.
Вообще говоря,
актерский состав очень хороший. Ян Цапник, там, Бондарчук сам.
Я думаю, ведь, то есть, как я бы сказал, общество развивается по спирали, и мы к шедеврам, к тому же там «Гамлету», к тому же «Лебединому озеру», к той же «Золушке» возвращаемся. Экранизация, опять же, Анны Карениной. Понимаете, общество возвращается к тем же сюжетам, в этом ничего нет такого как бы плохого. Это нормально. Я бы, наоборот, сегодня бы переснял бы, например, вот «Деловые люди» о Генри. Я пытался показать черно-белый фильм. Моему сынишке не воспринимают. То есть требуется индустрии потому хотя бы переснять,
да,
черно-белые фильмы.
Это да. Это правда.
Правильно. То есть, но они не будут востребованы. потому что сегодня хорошего российского кино у него нет будущего.
Как же вы так можете говорить, если вы занимаетесь кинофестивалем семейного кино? То есть, получается, вы занимаетесь тем, во что вы не верите? Разве так бывает?
Я верю не в то, что... Я же говорю, что то, что сегодня, при этом подходе сегодняшнем, нет будущего. Но я поэтому этим и занимаюсь. Что я не хочу, чтобы у детского и семейного кино не было будущего.
Ведь никто уже не помнит, откуда фраза «Боливар не выдержит двоих».
Кстати, да, вот неплохо бы тоже это переснять. Ну, да, тоже, кстати, снаряжи это о Генри, ну, произведение. Но оно, если мы его снимем в России, это будут такие красивые российские актеры, красивый фильм. Здесь, в принципе, за некое интернациональное общение, если это красивая история. Ну, просто она не должна быть черно-белой. Вот черно-белое, если включаешь ребенку, ну, хотя вот есть, конечно, сейчас...
Кажется, это очень зависит от ребенка все-таки. Зависит. Я знаю детей, которым очень нравятся, например, черно-белые фильмы с участием Чарли Чаплина. Но просто родители занимаются этим, рассказывают, что к чему. То есть, ну, это зависит очень сильно от ситуации. А бывает так, что да, действительно, если в сознании у ребенка уже, ну, другие... Как это сказать?
Стереотипы?
Не стереотипы. Да нет, у ребенка какие там могут быть стереотипы в сознании? Они, если даже есть, то их легко разрушить или заменить на что-то иное, или сделать так, чтобы они вообще не формировались, а человек рос со свободным каким-то мышлением. Просто я знаю случаи, действительно, когда детям нравятся черно-белые фильмы. Вот. И знаю, опять же, реакцию на то, когда раскрашивают старое советское кино, что по поводу этого пишут, например, в соцсетях, и всякие едкие замечания.
Вот у нас, как у завода «Росельмаш», есть лагерь на Черном море в Геленджике. И поэтому я имею возможность, как говорится, тестировать или спрашивать у, как бы, пионеров. Сегодня нет пионеров, ну, то есть возраст пионеров – это детей от 10 до 14 лет. Что им нравится? И какие фильмы они готовы смотреть? В основной массе старые черно-белые фильмы мы в лагере показывать не можем. Это будет, ну, скучно, люди будут уходить, будут, ну, ругаться.
А с лекциями, если это перемежать, с какими-то комментариями, чтобы человек, увлекательно об этом рассказывая, погружал детей в эпоху, чтобы они, ну, фактически становились свидетелями того, как зарождался и развивался кинематограф. Это же вот как, не знаю, мне кажется, это очень здорово можно сделать.
Ну, можно пытаться, но...
И таким образом формировать вкус к этому кино. И черно-белому в том числе. Это же целая эпоха.
Я на днях буквально, да вот вчера, досмотрел один очень интересный фильм. Сейчас я после небольшого перерыва о нем расскажу. И мне кажется, вопрос как раз очень верно будет именно к вам адресован. Через минуту мы вернемся. Я напомню, что у нас в гостях Юрий Рязанов, известный российский бизнесмен, совладелец завода «Ростельмаш», продюсер, поэт Алла Митрофанова. Я Алексей Пичугин. И через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».